Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. Мы продолжаем подводить итоги 2022 года, по крайней мере, промежуточные. И в гостях у нас сегодня министр Евразийской экономической комиссии по техническому регулированию Виктор Назаренко. Виктор Владимирович, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Вообще, на самом деле, год выдался непростой для всех, наверное, стран мира, ну, для стран ЕАЭС в том числе. И, конечно, Евразийской экономической комиссии приходилось предпринимать какие-то беспрецедентные, просто антикризисные меры, в том числе и придумывать, как выходить из сложившейся ситуации. Там проблемы с логистикой возникали, с нехваткой товаров возникали и так далее и тому подобное. Вот расскажите, пожалуйста, в сферах технического регулирования и применения санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных, фитосанитарных мер, за которые, собственно, вот вы отвечаете, какие на сегодняшний день, на ваш взгляд, есть острые вопросы, которые мешают формированию, ну, действительно единого союзного рынка?
Немножко о ситуации и о том, как страны сталкиваются с трудностями. Действительно, этот год непростой, и наши страны в определенной степени научились объединяться перед лицом трудностей, и это особенно проявилось в последние 2-3 года, когда все оказались в условиях коронавирусной инфекции, и это сказалось на всем, на промышленности, на передвижении граждан, на различных социальных вопросах, на вопросах санэпидблагополучия. И тогда страны выбрали для себя площадку Евразийской экономической комиссии, выбрали как площадку для выработки единых подходов. Поэтому, если говорить вот действительно о сложностях, то в этом году ситуация разворачивается так же, что практически с самого начала года по мере усложнения экономических условий, взаимодействия между государствами на площадке Евразийской комиссии очень интенсивно идут консультации, принимаются решения. И мы считаем, что это правильно, потому что это предотвращает появление новых проблем, которые могут быть связаны с взаимными поставками продукции. Если каждая страна начнет принимать решения под себя, то мы поимеем очень много новых барьеров, которые опять потом нужно будет совместными усилиями преодолевать. Вот, если говорить о взаимном сотрудничестве, взаимной торговле наших всех стран, на что я хотел бы обратить внимание, исходя из нашей компетенции. Наша компетенция касается технического регулирования, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных мер. Мы ведем тему лекарственных средств, медизделия, ведем тему защиты прав потребителей. Такая объемная составляющая работы Евразийской комиссии. То я бы сказал, что для того, чтобы наладить между странами безбарьерное сотрудничество, мы с вами работаем все годы создания Союза. Что я имею в виду? Я имею в виду, все эти годы мы стараемся выйти на единые требования к продукции и единые требования по допуску продукции на рынок. И это очень важно для того, чтобы мы все находились в одинаковых условиях, и наша промышленность понимала, что она должна произвести и какие процедуры должна пройти та или другая продукция, чтобы попасть на рынок Союза. И поэтому вся наша деятельность вот в рамках Высшего Совета, который состоялся в этом месяце, в рамках Высшего Совета, эта тема барьеров, препятствий, ограничений, она очень серьезно обсуждалась, и она найдет свое развитие уже в документах, которые принимают другие органы Союза. Что важно убрать препятствия во взаимной торговле. Мы, какую бы ни взяли из наших направлений, если взять техническое регулирование, то мы с вами все вместе наработали 52 технических регламента, которые охватывают больше, чем 80% обращаемой продукции. Единые технические регламенты, значит, единые требования, единые процедуры, единые подходы. Если говорить о стандартах, которые мы применяем, то из всего массива стандартов страны Евразийского Союза выбрали 15 тысяч документов, которыми будет руководствоваться наша промышленность, которые нужны для поставки продукции, и этими документами все руководствуемся. Поэтому, когда говорим о препятствиях, мы говорим о том, что вот именно наше направление в том числе, оно работает на то, чтобы этих препятствий не было. Бесспорно, это относится и к санитарным мерам, и ветеринарным, и фитосанитарным, потому что по каждому из этих направлений наработаны единые перечни подконтрольной продукции и единые требования. Вот если помните, буквально 5, 6, 7 лет назад, сколько было серьезных дискуссий, когда говорили, что страны вводят односторонние ограничения по одним, другим, третьим показателям и так далее. И мы все вместе, очень большая роль уполномоченных органов стран, наработали вот эти единые требования, единые перечни продукции, единые подходы к контролю, единые подходы к взаимодействию контрольных органов для того, чтобы этих препятствий в торговле было как можно меньше. Если говорить о ситуации сегодняшнего дня, что нас интересует и что для нас важно, это последние технические регламенты, которые запланированы были, идут достаточно медленно. И те изменения, которые принимаются в технические регламенты, идут со значительными отставаниями от тех сроков, которые были установлены. Бесспорно, есть объективные причины, потому что страны очень тяжело идут на компромисс, на то, чтобы выйти на единые требования. И есть определенные объективные причины, что какие-то показатели не в состоянии выполнить промышленность, те, которые хотели бы, чтобы они были. Есть и человеческий фактор, есть организационный фактор, есть фактор, связанный с отсутствием на национальном уровне достаточной координации между уполномоченными органами. Мы имеем сегодня целый ряд примеров, когда в стране, допустим, два уполномоченные органа имеют разные позиции, и никто не может между ними поставить точку. Поэтому и такие проблемы у нас сегодня есть. Поэтому все работаем на то, чтобы препятствий было как можно меньше. И я уже повторюсь, что в основном, если касаться нашего направления, то это препятствие появляется тогда, когда страны желают на национальном уровне установить требования, отличные от тех, которые есть на уровне Союза, или когда страны начинают принимать решения по каким-то процедурам, которых в Союзе нету. И поэтому вот ответ на этот такой системный вопрос я еще раз призвал бы всех, что есть площадка Евразийского союза, есть Евразийская экономическая комиссия. Она создана для того, чтобы вырабатывать единые подходы. Ее задача именно в этом состоит, и поэтому очень важно, чтобы все проблемы, которые есть, мы обсуждали на 5 стран, находили консенсус, находили подходы, их внедряли у себя в практику, тогда действительно мы сможем достаточно успешно справиться с теми препятствиями, которые появляются на пути торговли между нашими странами.
Вообще, насколько я помню, у нас было около 20 барьеров и там больше 30 препятствий к началу этого года, вообще в целом в Евразийской экономической комиссии отмечалось. Вообще за этот год удалось что-нибудь решить, ну, по крайней мере, в вашей сфере какие-то проблемы? Или они только нарастали, ну, по объективным, собственно, причинам? Мы понимаем, что этот год действительно был очень тяжелым.
Сами препятствия, ну, условно, и по документам, которые существуют, они делятся на три группы. Есть барьеры, есть ограничения, есть изъятия. Да? И поэтому те барьеры, которые появляются в сфере технического регулирования и СВС-мер, они достаточно точечные, они не являются системными, и с ними страны их закрывают. То есть барьерами, по крайней мере, по нашему направлению, ситуация несколько проще. Если обнаружили, страны уведомляются, страны закрывают эти темы. Сложнее с ограничениями. Ограничения – это когда еще не создана соответствующая правовая база. И вот то, что я говорил о том, что мы не завершили создание целого комплекса, полного комплекса, полноценного комплекса технических регламентов, да. Нам осталось еще 7 технических регламентов довести до конца, и поэтому это тоже сказывается. Мы не завершили, у нас очень серьезная такая межгосударственная проблема, не хватает нам межгосударственных стандартов на то, чтобы реализовать все эти требования этих регламентов. Нам нужно очень много стандартов разработать на методы проведения исследований и так далее. То есть наша работа, она разово не закончится. Понятно, что будет и продолжение, понятно, что будет, нужно будет вносить потом изменения в эти все документы по мере их совершенствования, по мере развития технологий. Но, тем не менее, мы считаем, что прогресс есть очень приличный по... Очень серьезно начали в нашем направлении, очень серьезно начали работать советы руководителей национальных органов по стандартизации и совет руководителей национальных органов по аккредитации. Решением Высшего совета создали такие структуры, которые бы разбирали практические проблемы и позволяли их, выбирали те решения, которые позволят их решить. Поэтому, ну, достаточно оптимистично смотрим на эту ситуацию, хотя есть системные вопросы, которые в том числе намечено вынести на рассмотрение глав правительств. Но это работа, которая требует постоянного ежедневного внимания.
Вот союзный автомобильный рынок сегодня, наверное, самый неоднозначный и обсуждается очень активно во всех странах, в Кыргызстане в том числе. Он остается очень чувствительным для населения, при этом он, на наш взгляд, по крайней мере, в большей степени подвергся влиянию извне в нынешних экономических условиях. Вот расскажите, пожалуйста, решение каких вопросов в этой сфере остается для Евразийской экономической комиссии сейчас приоритетным?
Вот те документы и те решения, которые приняты для того, чтобы у нас был единые требования, да, к автомобилям, и те технические регламенты, и документы в их развитии. Эти документы все базируются на международных требованиях и на международных документах. И бесспорно, когда мы не имели вот таких системных проблем, с которыми столкнулись теперь, и которыми столкнулись 2 года назад по условиям коронавируса, то страны очень поступательно шли по пути повышения технического уровня автомобильной техники. У нас технические регламенты были построены, и технические регламенты были и остаются построены таким образом, что они предусматривают постоянное совершенствование этой техники и внедрение все новых и новых прогрессивных требований, внедрение новых систем, которые предусмотрены международными документами, потому что страны являются участниками международных соглашений. И поэтому, когда мы обсуждаем автомобильный рынок, то важно исходить из того, что действительно мы шли по пути все большего совершенствования этих автомобилей. И ситуация, которая произошла в этом году, и те проблемы, с которыми столкнулись производители автомобилей, автотранспортных средств, с тем, что не стало целого ряда комплектующих, с тем, что с рынка ушли многие ведущие мировые компании, с тем, что появились сложности логистики, связанные с поставкой комплектующих материалов и так далее, они, бесспорно, очень внимательно рассматривались на площадке комиссии, и комиссия принимала целый ряд решений. В основном эти решения касались временного неисполнения каких-то требований технических регламентов. И вот эти временные неисполнения требований регламентов по применению тех или других систем, по отступлению, они, как правило, были связаны... Я почему вначале сказал, что мы шли последовательно по пути повышения требований, они были связаны с тем, что какие-то из этих систем новых или какие-то из новых требований временно не выполнять или постараться, по крайней мере, не переходить на новые требования, потому что это предполагало установку уже нового оборудования, новой комплектации. Поэтому, бесспорно, ряд решений было принято. Особенно они коснулись тех автотранспортных средств, которые выпускались и выпускаются в Российской Федерации и в Республике Беларусь, учитывая, что две страны оказались в наиболее сложных условиях. Но, обсуждая все эти темы, очень важно понимать, что всегда принималось решение так, чтобы это не сказалось на безопасности этой техники. То есть можно сегодня говорить о техническом уровне, о применении одной или второй системы. Вот там у нас было обсуждение, когда обсуждали вопросы системы устойчивости транспортных средств, обсуждали вопросы применения системы вызова экстренных оперативных служб, принимались еще другие решения. То есть, как правило, это не связано с безопасностью самого транспортного средства. И понимаем, что эти транспортные средства, такие мы выпускали все предыдущие годы, и на эти новые требования мы перешли достаточно недавно. Поэтому временные такие отступления есть, Они расписаны, в какой период и как будет проводиться доработка этой техники, как она будет применяться, что надо делать. Бесспорно, вводятся одновременно ограничения, что данная техника предназначена для эксплуатации на территории той страны, на которой она выпущена, и так далее. Поэтому, с одной стороны, целый ряд решений принят, которые в какой-то степени упростили уровень требований к автомобильной технике. С другой стороны, я повторюсь уже, наверное, который раз, о том, что бесспорно эти отступления принимались с учетом недопустимости снижения безопасности этих автотранспортных средств. И это основной критерий, который используется при принятии тех или других решений.
Что касается пищевой промышленности, вот буквально в прошлом месяце проходила неделя правильного использования антибиотиков в мире, и мы об этом активно разговаривали, многие международные организации задействованы в этих вопросах. Говорили мы как раз о том, что остаточные антибиотики в пищевой продукции — это такой бич сейчас, наверное, общемировой, не только нашего Союза и нашей страны, конечно же, касается, да, хотя в нашей стране все на самом деле грустно с наличием ветеринаров, даже тех же самых, которые могут прописывать эти лекарства в регионах. Ну ладно, не об этом речь. Как мы продвинулись в этом плане, в плане обнаружения остаточных антибиотиков в продукции, которая выпускается на рынок Евразийского экономического союза? Я так понимаю, что это обсуждаемый очень вопрос и спорный.
Многие годы, предыдущие годы, тема взаимных ограничений поставок продукции, особенно в случае обнаружения антибиотиков, она была настолько острая, десятки предприятий между странами не могли поставлять продукцию, потому что в продукции обнаруживались остаточное содержание антибиотиков, превышающие те нормы, которые установлены в нормативных документах. И вот та работа, которая была развернута в рамках этих дискуссий, она неоднократно обсуждалась и на уровне Межправсовета, вышли соответствующие поручения, она развернулась по двум направлениям. Одно направление – это привести в порядок наши технические регламенты, наши ветеринарные, санитарные требования. И эта работа, она находится в завершающей стадии, достаточно приличный уровень готовности. Мы рассматривали его 1 декабря. Уже результаты внутригосударственного согласования изменения в 21-й технический регламент. Очень комплексный документ. Почему? Потому что все эти нормативы максимально допустимых уровней и другие требования, они были разбросаны по целому ряду документов. Было принято решение объединить, обновить, установить объективные нормативы максимально допустимых уровней, установить, определить методики контроля этих показателей для того, чтобы у всех стран они были одинаковы. И эта работа, она, будем в первом квартале докладывать Межправсовету, она находится в очень приличной степени готовности, и будем выносить на консультативный комитет на одобрение, чтобы рассматривать уже на заседании коллегии. Поэтому я хочу сказать, что специалисты и эксперты, и уполномоченные органы очень добросовестно отработали эту тему. Остается 1-2 дискуссионных вопроса, которые, я надеюсь, мы в этом месяце найдем компромисс по этим двум вопросам и будем двигать этот документ. Но это первая часть. Вторая часть, на что мы обратили внимание, что страны очень серьезно научились контролировать антибиотики. И на сегодняшний день, если смотреть тематику взаимных претензий между странами, взаимных претензий между уполномоченными органами, каких-то ограничений связанных, то антибиотики являются не первостепенной причиной этих всех ограничений. Очень много других показателей, очень много других проблем. Сегодня на первое место вышла микробиология, то есть это санитарные условия, еще какие-то требования, которые не выполняются. По антибиотикам уполномоченными органами сделана очень приличная практическая работа. Практическая работа. Более того, мы, вот то, что вы сказали в отношении проблем, связанных и с выпиской, и с применением этих препаратов, мы в этом году сделали такое историческое приняли решение и приняли общее для Евразийского союза правило регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств. Это было принято в начале года. Заканчивается переходной период, скоро перейдем на эти общие правила. Документ очень долго выходил, но документ именно системный, потому что он прописывает все этапы движения ветпрепаратов, и он устанавливает очень жесткие требования. Для того, чтобы у нас не было между странами дискуссия, там очень четко определено, что если регистрируешь ветеринарный лекарственный препарат, должен установить максимально допустимый уровень, должен определить методику, должен определить подходы, определяется период выведения и так далее. Поэтому уйти от антибиотиков мы с вами понимаем, что наш агропромышленный сектор не уйдет от антибиотиков. Научиться их применять – это нужно. Научиться соблюдать срок выведения – это нужно. Усилить контроль для того, чтобы все, кто поставляет сырье, кто занимается переработкой продукции, соблюдали сроки выведения и организовали у себя эффективный контроль, это можно и нужно. Поэтому мы надеемся, что эта тема острая, но она будет находиться в управляемых условиях.
Ну да, будем на это надеяться. Еще один вопрос по пищевой промышленности. В последний месяц, по крайней мере, насколько мы видим на различных круглых столах, в том числе с вашим участием, активно обсуждалась тема шоколада. Вот, и мы об этом тоже говорили, говорили с улыбкой, конечно, что ну вот про сладости хоть что-то хорошее, знаете, обсуждается, не то что антибиотики, там вред здоровью. Но объясните, пожалуйста, почему этот вопрос вообще встал так остро на площадке Евразийской экономической комиссии требований технических к шоколаду, и чем все в итоге разрешилось?
Острота вопроса существует несколько лет. Несколько лет. И вот это изменение, которое взяли на себя промышленники Республики Беларусь, оно очень актуально, потому что до настоящего времени, вот только 25 ноября этого года, практически небольшое время назад, Совет Евразийской экономической комиссии принял и утвердил изменения в технический регламент, который устанавливает единые требования идентификации шоколада шоколадным изделием. Что это говорит? Это говорит, что через 210 дней после принятия этого решения вступает в силу изменения в технический регламент, и мы все одинаково будем понимать, что такое шоколад. И это действительно, вот если смотреть, насколько это распространенный вид продукции, это действительно такое революционное решение, потому что под словом «шоколад» можно сегодня на рынке найти все, что угодно. И можно на рынке сегодня найти те изделия, которые и близко не относятся к шоколадным по новой номенклатуре. И поэтому оно очень тяжелое, была очень большая дискуссия. Была очень большая дискуссия, и учитывая, что наши соседи, Европейский Союз, установил очень высокие требования, и то, что не соответствует требованиям Европейского Союза, оно должно где-то находить применение, и оно, наверное, находило применение на нашей территории в том числе, поэтому после многих дискуссий остановились на установлении таких же высоких требований к шоколаду, к шоколадным изделиям. И у нас появился очень прозрачный документ, что называется шоколадом. И если...
В шоколаде должен быть шоколад.
В шоколаде должен быть шоколад. И вот даже несмотря на всю сухость этих цифр, которые говорят о том, что, допустим, на сегодняшний день, если это шоколадное изделие, то в нем должно быть не менее 25% отделяемой составной части шоколада. И это очень четко прописано. Чтобы назвать изделие шоколадом, в этом изделии должно содержаться 35% и более общего сухого остатка какао, в том числе 18% и более масла какао. То есть очень высокая планка. Очень высокая планка. И этот переходной период пройдет. Мы с вами действительно будем иметь у всех стран одинаковое понимание шоколада, для нашего потребителя это очень большая польза. Да? Покупая шоколад или шоколадное изделие, мы с вами очень четко будем знать, что это действительно настоящий шоколад, что это не кондитерское изделие, которое имеет очень далекое отношение к шоколадному изделию. Единственный вопрос, который остался обсудить специалистам, и наметили сроки, наметили ответственных, кто будет этим заниматься, определиться с идентификацией шоколадной глазури, потому что шоколадная глазурь, которая применяется в наших странах, она имеет разные характеристики. Есть межгосударственный стандарт, который содержит в себе требования, которые применяются в Европе, я уже называл, да? Есть национальные стандарты некоторых стран, которые имеют более низкий уровень требований. Мы все-таки рассчитываем, что будет найден компромиссный вариант, и вся наша промышленность, которая производит шоколадные изделия, действительно, наш шоколад станет не только популярным на своей территории, но он найдет очень широкие возможности для поставки, в том числе за пределы нашего Евразийского союза.
Ну да, тем более в каждой стране Евразийского экономического союза есть шоколад с названием этой страны, да?
Да.
Некий такой страновой бренд, поэтому
это да.
Я думаю, что продукт с таким названием должен соответствовать каким-то высоким стандартам качества. Все-таки я предлагаю перейти к более серьезной и болезненной теме. По крайней мере, для нас в Кыргызстане она была таковой. В этом году это лекарства. Когда в начале года мы говорили о том, что у нас там около 60% препаратов поставлялись из Украины и России, естественно, поставки в какой-то момент прекратились, мы столкнулись с вообще страшнейшим дефицитом, боялись, что у нас к лету вообще закончатся всякие лекарства, начали очень быстро искать других поставщиков. Но вот здесь встал вопрос о том, что по процедурам Евразийского экономического союза, чтобы зарегистрировать препарат в стране, он должен пройти регистрацию в одной из стран Евразийского экономического союза, в нашем случае в Москве, потому что, ну, вероятнее всего, или Новосибирске, в России, в общем. В нашей стране лаборатории, которые могут проводить эксперименты на протяжении длительного времени, просто пока еще нет. И когда начали думать о том, что, слушайте, а что делать? Ну вот у нас сейчас через месяц лекарства закончатся, а препараты из других стран год там регистрироваться будут в лучшем случае. В общем, решили как-то вот пока что некоторые принятые Евразийской экономической комиссией меры попридержать, подвинуть, скажем так. Вообще, в целом, расскажите, пожалуйста, вот в нашей стране, по крайней мере, мы увидели это своими глазами, слава богу, вышли из этой ситуации, но по Союзу какие были вызовы, связанные с лекарственными препаратами, с техническим регулированием лекарственных препаратов? Ну, как вообще в целом себя чувствует рынок?
Вот эта сложная ситуация, она совпала с периодом, когда страны начали переходить на наднациональную регистрацию.
Угу.
И вот этот процесс перехода на наднациональную регистрацию, он несколько затормозился. Вы абсолютно правы, что появились встречные вызовы, которые требовали от уполномоченных органов в сфере здравоохранения принятия каких-то решительных мер для того, чтобы население было обеспечено необходимыми лекарствами. И я хочу сказать, что комиссия очень внимательно реагировала на все эти ситуации. И самое главное, что у нас есть рабочая группа, которая формирует общие подходы к регулированию обращения лекарственных средств. Я бы назвал одно из самых активных образований, которое создано на площадке Евразийского союза, потому что они все больные темы, они сразу же выносят на обсуждение пяти стран, обсуждение рабочей группы, и при необходимости очень оперативно готовят внесение в те документы, которые регулируют обращение лекарственных средств. Поэтому на сегодняшний день, если говорить о созданной правовой базе, то она настолько приспособлена к сложившимся сложным условиям, что есть наднациональная регистрация, которая предусматривает самые разные механизмы ускоренного принятия решений. Упрощенная процедура. Есть несколько вариантов принятия тех или других решений. Есть возможность странам принимать решения на национальном уровне по целому ряду условий. То есть определен перечень условий, когда страна не ожидает никаких решений на пять стран. Она сама для себя принимает решение, что это экстремальные условия, я должна обеспечить своих граждан необходимыми лекарствами, и принимает эти решения. И поэтому, несмотря на то, что эта сфера одна такая развернутая, сфера многогранная, с огромным импортом, который периодически где-то перебивается, где-то появляются проблемы с импортными поставками, и нужно своевременно заменить на другого поставщика и так далее. Эта сфера, как никакая другая, приспособилась к тому, чтобы на уровне страны можно было оперативно принимать решения. Поэтому для того, чтобы не перегружать вот наших участников, тех, кто слушает наш разговор, не перегружать их там номерами решений, номерами документов, еще какими-то данными, я хочу сказать, что любая проблема в области обращения лекарственных средств, она очень быстро продвигается, тем более, что механизм, созданный нормативного регулирования, в основном все решения принимаются документами второго уровня, это решением Совета Евразийской экономической комиссии. Это очень мобильно. Очень мобильно. Появляется проблема, если видим, что нужно внести какие-то корректировки, какие-то правки, то это сразу же находит применение в работе и запускаем в работу. Но нельзя и остановить те работы, которые идут по наднациональной регистрации. Да? Потому что наднациональная регистрация имеет очень большие свои плюсы. Попадая в реестр на 5 стран, ты имеешь право не только поставлять свою продукцию в 5 стран, но и получать из 5 стран. И поэтому этот процесс не останавливается, он идет. Сегодня очень серьезно дорабатываются информационные системы, которые ведет Евразийская комиссия и уполномоченные органы стран, для того, чтобы можно было размещать большие объемы информации, для того, чтобы оперативно срабатывает. Мы видим по тем цифрам, которые сегодня регистрируются, да, и работа идет очень приличная. И я бы сказал, что так, подведя по лекарствам эту мысль, что правовая база Евразийского союза и правовая база стран Евразийского союза очень согласованно развиваются и позволяют решать те проблемы, которые сегодня складываются на рынке лекарственных средств. И поэтому мы даже, готовя к разговору определенной информации, видим, что каких-то острых тем, которые требовали бы, допустим, немедленного вынесения на обсуждение Совета, мы сегодня не имеем. Все нашли отражение в документах, которые приняты в рамках Евразийского экономического союза. Ну и я еще раз хотел бы вот высоко оценить работу тех специалистов, которые занимаются лекарственными средствами, потому что мы в этом году приняли вторую часть фармакопеи Союза, огромнейший, тяжелый документ, который содержит фармакопейные статьи, там больше, в двух частях больше, чем 301 фармакопейная статья. Это огромная работа специалистов. Почему я привел этот пример? Чтобы еще раз показать, что наши страны заинтересованы в создании единого рынка. Наши страны заинтересованы в формировании своей нормативной, серьезной, достаточно развитой базы, вот в том числе то, что касается фармакопеи Союза. И нужно идти в сторону единого рынка, потому что ведь, вы правильно сказали, ведь заявители на регистрацию, они в основном стараются обратиться на большой рынок. Они обращаются, к примеру, на рынок, им надо зарегистрироваться на рынке Российской Федерации. Иногда рынки малых стран для них не представляют интереса. А в маленькой стране нужно, чтобы было это лекарство.
Я только хотел сказать, а что же делать тогда маленьким странам?
И поэтому вот именно в условиях наднациональной регистрации у нас решается эта проблема, что продукция, и мы, кстати, вот этот аспект отдельно будем в ближайшее время обсуждать, что делать, если для заявителя интересен один рынок, а продукция сама интересна для всех стран. И поэтому это одна из тем, которая в ближайшее время будет на площадке комиссии совместно с уполномоченными органами обсуждаться, и мы надеемся, что найдем рациональное решение.
Ну и напоследок, наверное, тоже такой вопрос. Вообще в этом году на площадке комиссии, как вы уже и сказали, было принято много послаблений для бизнеса, в том числе для того, чтобы просто обеспечивать рынки необходимыми товарами. Но может сложиться впечатление, что вот для бизнеса дается такое послабление и сякое, там и с автомобилями, и с лекарствами, и с тем, и с тем. А какие были предприняты меры в сфере защиты прав уже непосредственно потребителя? Вообще человек в Евразийском экономическом союзе сегодня всерьез может рассчитывать на наличие качественных товаров?
Вопрос двусторонний. Почему двусторонний? С одной стороны, мы с вами увидели, насколько объединился бизнес, да, для того, чтобы решать свои проблемы. Сколько появилось ассоциаций, сколько появилось образований различных, сколько площадок, сколько форумов проходит, обмениваются опытом, делятся перспективами, придумывают разные инициативы и так далее. Бизнес объединился. То, что касается наших потребителей, наше впечатление, что уровень организованности потребителей он остался где-то традиционный, из, ну, чуть-чуть, может быть, стал активнее по сравнению с тем, что у нас было 20-30 лет назад. То есть потребитель сегодня, он, по большому счету, должен быть представлен такой же мощной силой, как и производитель, как и бизнес. И поэтому ведь на международных площадках вот что такое стандарт? Стандарт – это консенсус между производителем и потребителем. И за стол переговоров садится не государство и бизнес, а за стол переговоров садится производитель и потребитель, находят консенсус, какая продукция может поставляться, и государство добавляет к этим переговорам свои обязательные требования безопасности и говорит: «Хорошо, вы потребительские характеристики согласовали, а теперь еще дополнительно обеспечьте безопасность по такому, по такому, по такому показателю, и можете поставлять продукцию на рынок». И поэтому, почему я говорю двухсторонний, потому что голоса потребителя в мощном виде мы сегодня не имеем. И мы не имеем такого, хотя по большому счету, вот делается, многие поднимают эту тему, и они говорят, вот рождается какой-то документ в Евразийском Союзе, делается оценка регулирующего воздействия этого документа на бизнес. Почему не делается оценка регулирующего воздействия на потребителя? Почему не делается такая оценка? Она тоже заслуживает такого же внимания. И поэтому тема очень интересная. И мы считаем, что потребительское сообщество должно иметь свои очень активные силы, которые проводят их интересы. С точки зрения комиссии, бесспорно, защита прав потребителей, она тоже входит в один из вопросов, которые мы ведем сегодня. Я хочу сказать, что, хотя продекларировали, что будем проводить согласованную политику, вместе с тем, каждая страна имеет свой подход к защите прав потребителей. У кого-то он развернут более серьезно, у кого-то он менее развернут. Но тема важная, и в этом году наши руководители наших правительств, они подписали программу совместных действий государств по защите прав потребителей, для того, чтобы мы набрали целый перечень вопросов, которые заслуживают согласованных действий. И в качестве таких примеров я приведу пример развития сегодня электронной торговли. Одна из тем, которая для всех, для нас в том числе, очень важна. Как защитить потребителя в условиях электронной торговли? Как решить эту тему? Мы рассматриваем, как сделать, чтобы продукция была безопасной, которую получает потребитель в рамках электронной торговли. Тоже нарабатываем варианты. И поэтому я хочу сказать, что тема защиты прав потребителей, она находит свое отражение в тех рекомендациях, которые издает комиссия. Но этого явно недостаточно, да, недостаточно. И мы, обсуждая формирование в этом и следующем году, будем разрабатывать и принимать Евразийскую систему обеспечения качества. И я должен сказать, что по отзывам очень многих наших специалистов наших стран, будет в этой концепции сделан тоже очень серьезный упор на то, что качество должно быть таким, каким оно должно быть для нашего потребителя, и потребитель ставится во главу этой темы. Поэтому для того, чтобы не перегружать вас разными примерами, я хочу сказать, что тема важная, она нашла свое развитие в целом ряде документов, которые сегодня в комиссии принимаются и которые разрабатываются. И ваш тезис о том, что послабления для бизнеса не должны сказаться на потребителе, мы абсолютно поддерживаем. Мы сегодня очень много что делаем по развитию системы государственного надзора, которая должна быть очень эффективна, которая должна в том числе защищать нашего потребителя. Мы имеем свое мнение в отношении тех мораториев, которые вводятся на надзорные мероприятия в странах. Мы считаем, что эти моратории должны быть очень серьезно оценены, насколько нужно эти моратории делать, насколько мы с вами ситуацию не ухудшаем для нашего потребителя, потому что бизнес очень хотел бы, чтобы не было никаких надзорных мероприятий. Но для того, чтобы не было надзорных мероприятий, для этого нужно очень добросовестное отношение к потребителю и к качеству безопасности того товара, который бизнес выпускает на рынок. Поэтому будем надеяться, что все вместе выработаем рациональные подходы, и у нас все будет в управляемых условиях.
Я так понимаю, большие планы на 2023 год, бесспорно, довольно серьезные, разработка таких важных документов. Мы желаем вам успехов, надеемся, что мы почувствуем на себе результаты вот, принятия подобных мер, и что, правда, улучшится качество товаров, нами потребляемых. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был министр Евразийской экономической комиссии по техническому регулированию Виктор Назаренко. Виктор Владимирович, рады были вас видеть. Спасибо большое.
Спасибо вам. Успехов, всего самого доброго.